С новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В московском поселке Речник продолжается снос домов. В Кремле проходит заседание Госсовета, посвященное развитию политической системы России. Отправка нового российского посла на Украину грозит вылиться в новый дипломатический скандал. Эти темы, а также обзор зарубежных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. Жители поселка Речник требуют приостановить снос домов и приступить к переговорам. Об этом сообщили их представители на пресс-конференции в Москве. Однако позиция властей остается неизменной. Как заявил сегодня мэр Москвы Юрий Лужков, есть судебное решение, которое должно исполняться. Конец цитаты. Над этой темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Битвы юристов не получилось. На пресс-конференцию не явились представители городских властей, в том числе и префект Западного административного округа Юрий Алпатов. Табличку с его фамилией пришлось убрать со стола. Отсутствие высокопоставленного чиновника объяснил председатель общества ветеранов поселка Речник Юрий Кладов.
В этот момент я должен доложить, что сейчас не приехали по одной простой причине, что они заняты. Сейчас идет снос Речника. Понятно? Пока мы здесь говорим.
Далее Юрий Кладов говорил по существу.
Первое. Предложений в наш адрес пока никаких не поступало. Это чтобы правильно понимать. Второе. Власть не хочет категорически идти на диалог с нами. В рамках гражданского схода, который мы провели на территории нашего садового поселка, и участвовало все взрослое население, в рамках этого гражданского схода было принято решение создать согласительную комиссию. Все органы проинформированы. Лично я получил ответ от гражданина Баранова. Я не могу назвать его ни товарищ, ни друг, ни топ. Это гражданин Баранов. Вот он ответ. Где я от имени гражданского схода, от имени органов управления наших общественных организаций написал ему: «Включитесь в работу согласительной комиссии». Знаете, что он в конце мне написал? «В связи с вышеизложенным, прошу вас оказать содействие в добровольном исполнении членами СНП решений, вступивших в законную силу решения суда».
Со вчерашнего дня, после того, как были полностью снесены два дома, жители Речника развернули активную борьбу по всем фронтам. Депутат Госдумы Антон Беляков, присутствовавший при разрушении строений, сегодня поднял вопрос о ситуации на западе Москвы в российском парламенте.
Сегодня мною инициировано протокольное поручение, которое, на мой взгляд, как раз, если их парламент сейчас поддержит, позволят юридически расставить точки в этой ситуации над «и». В частности, парламент получил поручение протокольного комитета по безопасности Госдумы с тем, чтобы запросить информацию и проверить правомерность действий судебных приставов, проверить правомерность действий сотрудников правоохранительных органов. Второе. Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству запросить у Генеральной прокуратуры информацию о нарушении закона о дачной амнистии. Потому что закон о дачной амнистии существует, и непонятно, почему в нарушение закона не оформлены эти участки. Далее, мы инициировали протокольное поручение проверить на квалификационной коллегии судей беспристрастность решений судебных, которые были вынесены, по моему убеждению, в нарушение действующего законодательства.
Жители поселка Речник также поддержал в Государственной Думе лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был свидетелем сноса одного из домов. С подробностями наш коллега Максим Ярошевский.
Жириновский напомнил парламентариям, что не так давно они приняли дачную амнистию. Однако закон, по сути, не исполняется.
52 года существуют огороды, сады этих москвичей. Естественно, они что-то строили там. Баньку там, туалет, домик, еще что-то. Что же им полвека делать-то? Им говорят, земля не ваша, постройки вы не имели права делать, убирайтесь к черту. Ну так нельзя. Мы приняли закон о дачной амнистии. Это типичный случай для дачной амнистии. Люди получили в пользование, и они имеют право пользоваться. Да. Дайте им такое право или дайте компенсацию. Если земля не их и строение не их, вы обязаны заплатить компенсацию за деревья. Деревья их. И там обязательно будет смертельный случай. 20 человек уже ушли из жизни. Инфаркты, инсульты. Досрочно. Одна женщина обещает самосожжение. Бывший военный журналист обещает отстреливаться.
Лидера ЛДПР поддержали коммунисты. Необходимо дать правовую оценку тому, что происходит сегодня в Крылатском, заявил член КПРФ Анатолий Локоть.
Уважаемые депутаты, мы по малое многоитие спасателей для того, чтобы разбирать завалы, а в Крылатский район посылаем те же экскаваторы, теперь с отрядом милиции, чтобы создавать эти завалы. Вопрос действующего законодательства, жилищного законодательства, связанный с выселением и сносом самостроя, приобретает массовый характер в нашей стране. Мы должны промониторить наше действующее законодательство. Профильный комитет должен дать правовую оценку того, что происходит в поселке Речник, с тем, чтобы мы могли внести соответствующие изменения в законодательство.
Спикер парламента Борис Горзлов после всех высказываний, касающихся скандалов в поселке Речник, заявил.
То, что касается ситуации в поселке Речник, сегодня в 10 часов 1 минуту было подписано протокольное поручение Макарова. И я уже дал команду комитету по безопасности, и комитет по безопасности уже обратился к генеральному прокурору. То есть ход этому протокольному поручению уже дан.
Единорос Андрей Макаров заверил собравшихся, что протокольное поручение с просьбой проверить правомерность действия правоохранительных органов в поселке Речник уже роздано депутатам. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Владельцы участков и домов в настоящий момент требуют приостановить снос строений и начать переговоры. Об этом на брифинге заявил их представитель, заместитель председателя общественного движения «Наша столица» Александр Закандырин.
Мы настаиваем на одной позиции. Вот для того, чтобы разобраться, что дальше делать и найти какой-то компромисс, мы просим приостановить непосредственно исполнительное производство. Именно об этом мы разговаривали с уважаемым господином Юсуповым. И Фердусом Гервичу мы говорили о том, что мы законопослушные граждане. Мы хотим, если есть решение суда, его исполнить. Ну давайте сначала разберемся, есть ли решение вообще суда, есть ли оно непосредственно в отношении этого лица, которое указано в этом решении суда, как оно принято и так далее. Дайте нам возможность в рамках законодательства, и законодательство позволяет приостанавливать решение суда. У них есть, у судей приставов, 3 года для исполнения решения суда. Я говорю, куда вы торопитесь? Зачем сейчас, когда минус 20 на улице, этих людей куда-то выгонять? Поверьте, ну некоторые люди реально имеют, реально это их жилье. Они в юридическом смысле там не живут, потому что не зарегистрированы постоянно, там по-старому прописано. Но они там же находятся, они фактически живут там. Ну зачем людей выгонять минус 20 на улицу? Ну, это просто, ну, с точки зрения просто этих общечеловеческих ценностей негуманно. Ребят, не надо этого делать. Давайте тихо, спокойно разберемся в каждом конкретном случае, как себя вести. Мы хотим только этого. Мы хотим разобраться в этом во всем.
Созданное в 1957 году в районе Крылатской поймы садовое товарищество «Речник» со временем переродилось в поселок с дачными домами, построенными вопреки запрету на капитальную застройку. В 98 году часть территории Речника была передана в природоохранную зону Москворецкого парка, а часть домов осталась на федеральной земле. В течение нескольких лет власти Москвы и жители Речника подавали друг на друга в суды, пока, наконец, не было принято решение о сносе 37 домов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске похоронили журналиста Константина Попова, скончавшегося в больнице после жестокого избиения сотрудниками милиции. В московском дачном поселке Речник продолжают сносить дома. Жители поселка заявляют, что судебное решение о сносе незаконное. Президент России Дмитрий Медведев внесет в Госдуму законопроект, гарантирующим партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах. Госдума России приняла в первом чтении закон о создании Северокавказского федерального округа и о назначении полномочным представителем президента в этом регионе Александра Хлопонина. В Кирове в пятницу прошел митинг левой оппозиции против роста коммунальных тарифов, цен на лекарства, а также против повышения в 2 раза транспортного налога. Прокуратура Пермского края в пятницу возбудила новое уголовное дело в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение американских ракетных комплексов «Патриот» в Польше – вопрос двусторонних отношений партнеров по НАТО. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун согласился до июньских парламентских выборов предстать перед независимой комиссией по расследованию обстоятельств военного вторжения в Ирак в 2003 году. Сегодня в 19 часов по московскому времени вы услышите на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Ее ведущая Анна Качкаева обсудит с ректором Высшей экономической школы Сергеем Гуриевым, как вертикаль политической власти сказывается на конкурентоспособности российской экономики, достаточно ли инициатив Медведева по реформированию политической системы для того, чтобы модернизировать российскую экономику. Программа «Время гостей» выйдет в эфир в 19 часов московского времени. We'll be right back. Кремле сегодня проходит заседание Госсовета, посвященное развитию политической системы России. В нем принимают участие все зарегистрированные в России партии, в том числе не входящие в Государственную Думу. Их лидеры представили свои предложения по реформированию политической системы. Идея проведения Госсовета, посвященного политической реформе, родилась во время демарша оппозиции осенью 2009 года. Выступая на заседании Госсовета, президент России Дмитрий Медведев сообщил, что он планирует внести в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Открывая сегодняшнее заседание Госсовета, российский президент Дмитрий Медведев отметил, что впервые на нем рассматриваются в чистом виде вопросы внутренней политики страны, и при этом присутствуют лидеры всех партий. Обсуждая политическую систему в стране, Медведев заявил, что в России необходима настоящая политическая конкуренция.
Если в формировании органов государственной власти субъектов федерации в той или иной степени участвуют практически все партии, то на уровне местного самоуправления картина иная. Почти половина из 246 тысяч депутатов представительных органов муниципальных образований – это единороссы. Но коммунистов среди депутатов местного самоуправления не более 2%. Либеральных демократов – менее процента даже. Такая ситуация просто удивительна. Она говорит о том, что наши партии, прежде всего оппозиционные партии, очень слабо работают на муниципальном уровне.
Вспоминая демарши оппозиции после региональных выборов, российский президент сказал, что заявления о массовых фальсификациях в единой день голосования оказались неподтвержденными, и что в целом итоги региональных выборов отражали реальное соотношение политических сил в стране. С ним не согласился председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Выступая на заседании Госсовета, он заявил, что идея о политической многопартийности далека от реальности.
Это как же надо было укатать всю политическую жизнь, поставить под козырек всех чиновников, чтобы после двух десятков лет с начала рыночных реформ, замечу, очень противоречивых, отрапортовать о полном единогласии. И это в многомиллионном городе Москве с огромным социальным расслоением. Опять полное единство партии и народа. По итогам выборов 11 сентября нашей партии в суд подано несколько десятков исков. К сожалению, у нас нет уверенности, что дела будут рассмотрены по существу. Пока еще окончательное решение не принято, и там, где уже есть решение, не устраивающее нас, конечно, мы будем подавать апелляции.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что прошедшие региональные выборы доказали неэффективность политической системы. По его словам, 8 из 10 избирателей не пошли на эти выборы, и только 3% граждан страны сказали, что выборы были честными. Зюганов также считает, что между властью и партиями отсутствует политический диалог.
Ну вот приведу несколько примеров, какой может быть честный диалог. Кузбасс, у нас Останина, депутат Государственной Думы, наш секретарь, выступила в газете «Россия» с небольшим интервью. Сказала, дословно, регион страха, где нет места свободным выборам. 3 судебных иска по линии администрации на 500 тысяч, по линии избирательной комиссии на 500 тысяч и по линии регионального отделения партии «Единая Россия» еще на 500 тысяч. На 1,5 миллиона претензий к депутату Государственной Думы, нашему секретарю, возглавляющему список. Такого прецедента ни в одной истории не было. За слова еще никто так не наказывал.
Рассказывал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Лидеры трех непарламентских партий выступили за создание равных условий для парламентских и непарламентских партий из-за снижения избирательного барьера в региональные парламенты и Госдумы. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди обзор зарубежной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, известно, что министр обороны США Роберт Гейтс завершает сегодня свой двухдневный визит в Пакистан. Скажите, пожалуйста, что пишут на эту тему в ближневосточной прессе? Есть ли интересные статьи на эту тему?
Любопытно то, что большинство сообщений в афганской и пакистанской прессе носят в основном информационный характер. Какие-то аналитические статьи или высказывания экспертов по поводу всех заявлений Роберта Гейтса я не встречала пока на полосах газет. Вот, к примеру, онлайн-издание «At Pakistan News» пишет, что Гейтс призывает пакистанское руководство к более тесному военному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Далее описываются встречи главы Минобороны США с вышестоящими чиновниками Пакистана. Цитирую. «Выступая в национальном Университете обороны в Исламабаде Гейтс заявил, что борьба с экстремистами в районе Пакистана-Афганской границы в интересах как США, так и Пакистана, пишет автор. Далее в статье приводятся следующие. Гейтс также отметил, что свертывание военного сотрудничества с Пакистаном в 90-е годы было стратегической ошибкой Вашингтона, что привело, по его словам, к дефициту доверия. Издание подчеркивает слова Роберта Гейтса о том, что США не намерены создавать военные базы в Пакистане, а также не собираются контролировать развитие ядерной программы в этой стране. Ну и, наконец, автор статьи пишет, что участники переговоров, цитирую, обсудили новую стратегию США в Афганистане и использование беспилотников. Напомню, что США, возможно, снабдит Пакистан военными беспилотниками, чего ждет Исламабад. Ну, вот все сообщения, собственно, сводятся к описанию визита Гейтса и заявлениям, как я уже сказала.
Ну и как реагируют на эту тему западные газеты?
Британская газета «Телеграф» опубликовала статью под заголовком «Пакистан подает знаки о военном наступлении на Северный Вазиристан в этом году». Там, согласно публикации, скрывается Осама бен Ладен. Хотя стоит большой вопрос о способности Пакистана провести подобную крупномасштабную операцию в районе, где сосредоточены сторонники Аль-Каиды, пишет автор статьи. Далее газета цитирует генерал-майора, официального представителя пакистанской армии Атар Аббаса, который заявил, что важно позаботиться о стабильной ситуации в Южном Вазиристане, где проходили наступательные операции пакистанских военных сил в октябре прошлого года. «Мы не хотим делать то, что может угрожать стабильности или свести на нет достижения военных в этой области. Пока у нас не будет уверенности в том, что ситуация стабильна, мы не станем предпринимать дополнительных мер», цитирует «Телеграф» заявление Аббаса. Заявление пакистанского генерала комментирует некий высокопоставленный чиновник Пентагона, его имя не указывается. По его словам, Пакистан сомневается в своих силах, и, скорее всего, сомнения, связанные с возможностями Исламабада справиться с этой задачей, пишет автор статьи. Гейтс прибыл в Пакистан для того, чтобы ознакомиться с планами Исламабада в отношении Северного Вазиристана, региона, который граничит с Афганистаном. Цитирую, «Мы слышали о планах двинуться на Северный Вазиристан, и я бы хотел изучить этот вопрос», заявил Гейтс в самолете, направляющемся в Индию. Газета также пишет, что Гейтс неоднократно воздал должное огромным жертвам пакистанских войск в Южном Вазиристане. «Они добились большого прогресса», заявил он.
Спасибо. Малика Рахманова подготовила обзор зарубежной прессы. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Протестные настроения в городе Шелихове в Иркутской области привели к тому, что местные жители решили досрочно отправить в отставку главу города Юрия Зенина. Сформировали актив, написали обращение к депутатам местной думы, губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву и начали сбор подписей. Подробнее в материале Екатерины Вертинской.
Шелихов расположен в 20 километрах от областного центра. Еще в 90-е годы это был процветающий город, который ставили в пример другим. Сегодня, как говорят местные жители, их родной Шелихов деградирует. Строительство не ведется, дороги не ремонтируются, внутриквартальные территории не обустраиваются, растет число безработных и люди вынуждены трудоустраиваться в областном центре. Муниципальные предприятия передаются в собственность частным лицам. Терпение горожан закончилось, когда чиновники начали делить муниципальное унитарное предприятие «Водоканал». Предприятие, которое обеспечивает жизнедеятельность города. Беспокоит людей и разделение города и района. Штат чиновников завышен, соответственно, немало бюджетных денег уходит и на его содержание. Продолжает член Общественной палаты Иркутской области Владимир Яковенко.
У Шелиховский район, там зарплата у мэра около 130 тысяч, а мэра Шелихова 200 с лишним тысяч. Раньше был одно муниципальное образование, он получал вместе тысяч, 100 может быть, а тут в 3 раза больше. Это ненормальное явление. Если вот эти вот цифры сейчас привести к населению, которое, в общем-то, малую зарплату имеет, с вилами ведь пойдут на них.
Шелиховчане пока решили за вилы не браться, а вот подписи собирать начали. В первую очередь люди требуют досрочного прекращения полномочий главы города Шелихова Юрия Зенина. По словам руководителя инициативной группы Зои Таюрской, шелиховчане подписываются охотно, лишних вопросов не задают.
Люди подписываются не только из города, подписываются находятся еще и жители района, то есть жители ближайших деревень посреди поселков.
О перспективности этой инициативы шелиховчан мы спросили у члена Общественной палаты Иркутской области, заслуженного юриста Российской Федерации Сергея Басхолова. Вот что он ответил.
Теоретически она не обречена на провал, но практически она обречена, потому что настолько такими механизмами обставлено право отзыва и реальный, значит, отзыв любого действующего лица выбранного, то осуществить это очень сложно.
Тем не менее, если есть хоть маленький шанс изменить жизнь к лучшему, шелиховчане будут бороться до конца. Второе их требование – объединить в октябре 2010 года город Шелихов и Шелиховский район в единое городское поселение. Полномочия мэра района заканчиваются как раз осенью. Кстати, в 2007 году даже был проведен референдум. Более 90% жителей города и района высказались за эту идею. Но на тот момент не было нормативно-правовой базы, и объединение не состоялось. Прошел не один год после разъединения города и района, а местные жители до сих пор не могут разобраться, кто из мэров за что отвечает, рассказывает экс-мэр Шелиховского района Владислав Поздняк.
Когда два человека управляют одной территорией, то поймите, они никогда никто не отвечает до конца за общее состояние дел. И когда один мэр говорит, я этим не занимаюсь, а второй говорит, я этим не занимаюсь, то, конечно, очень странно. Да и поймите положение любого жителя города. Он хочет решить какой-то вопрос, приходит на какой-то актив или там какое-то собрание. Но он хочет весь комплекс вопросов, может быть, так сказать, осуществить. Он не имеет этой возможности, потому что, скажем, культурой в городе глава города не занимается, а занимается мэр района.
Аналогичная ситуация сложилась и в другом городе Иркутской области – Ангарске. Полгода назад инициативная группа начала собирать подписи в знак недоверия главе города и мэру района, а также в пользу объединения двух разрозненных территорий. Собрали более 3000 подписей. Добивались встречи с губернатором Дмитрием Мезенцевым, но на прием удалось попасть только к его первому заместителю Юрию Параничеву. Чиновник пообещал, что доведет информацию до главы региона. Прошло 4 месяца, но действий со стороны Мезенцева до сих пор нет. Ангарские активисты продолжают настаивать на встрече с самим губернатором. Что касается шелиховчан, то они планируют попытаться решить вопрос отставки главы города Зенина еще и с помощью своих избранников, депутатов местной думы. Для них составили такое же письмо, как и на имя губернатора Мезенцева. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вы услышите новости экономики, рубрику «Сетевые разговоры», очередную историю Запада и Востока, а также репортаж из Киева о том, что предстоящий приезд российского посла грозит вылиться в новый дипломатический скандал. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске похоронили журналиста Константина Попова, скончавшегося в больнице после жестокого избиения сотрудником милиции. В московском дачном поселке Речник продолжают сносить дома. Жители поселка заявляют, что судебное решение о сносе незаконное. Районный суд Новороссийска в Краснодарском крае изменил бывшему майору милиции Алексею Дымовскому меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. Президент России Дмитрий Медведев внесет в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительства в местных парламентах. Государственная Дума России приняла в первом чтении закон о создании Северокавказского федерального округа и назначении полномочным представителем президента в этом регионе Александра Хлопунина. В Кирове в пятницу прошел митинг левой оппозиции против роста коммунальных тарифов, цен на лекарства, а также против повышения в 2 раза транспортного налога. Прокуратура Пермского края в пятницу возбудила новое уголовное дело в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение американских ракетных комплексов «Патриот» в Польше – это вопрос двусторонних отношений партнеров по НАТО. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун согласился до июньских парламентских выборов предстать перед независимой комиссией по расследованию обстоятельств военного вторжения в Ирак в 2003 году. Премьер заявил, что ему нечего сказать скрывать, и он готов дать свидетельские показания в любой момент. В Турции в ходе спецоперации в 16 провинциях задержано 120 человек по подозрению в связях с международной террористической организацией «Аль-Каида». Правительство Гаити объявило о планах переселения 400 тысяч человек, оказавшихся без крова в результате катастрофического землетрясения. Китай заявил, что критические замечания Соединенных Штатов относительно введения в КНР цензуры в интернете могут навредить отношениям между двумя странами. Синод Сербской Православной Церкви сегодня избирает нового патриарха. Предыдущий глава церкви патриарх Павел скончался в ноябре прошлого года. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Я вижу, сейчас центральный материал нашего сайта посвящен противостоянию Юрия Лужкова и Егора Гайдара, как видно, не окончившегося и после недавней смерти Гайдара. Если можно, расскажите подробнее об этой истории.
Да, конечно. Сегодня «Московский комсомолец» опубликовал статью, подписанную фамилиями Юрия Лужкова и Гавриила Попова, которая называется «Еще одно слово о Гайдаре». Нынешний и бывший мэр Москвы резко критически оценили реформы Егора Гайдара, при этом сопровождают свои обвинения достаточно... такими резкими же личными выпадами против недавно ушедшего политика. Естественно, Гайдар уже не может ответить. Но мы подумали, а, в общем, может быть, как-то можно предположить, что бы ответил Егор Гайдар. И вспомнили, что 11 лет назад Егор Тимурович Гайдар в газете «Московские новости» опубликовал статью, которая называлась «Почему в Москве жить хорошо?». Эта статья была разорвавшейся бомбой в то время. Именно в этой статье Егор Тимурович Гайдар рассказал о том, что он думает по поводу той экономической модели, которую реализовал в Москве столичный градоначальник. Лужков судился с Гайдаром в том же 98-м году, и что самое удивительное, суд Лужков Гайдару проиграл. Первый суд был проигран, что, как вы сами понимаете, уникальный случай. Но, правда, второй суд все-таки присудил победу в этом противостоянии московскому мэру, и тогда на этом история закончилась. Так вот, мы сегодня опубликовали выдержки из той самой знаменитой статьи Егора Гайдара, которая была опубликована уже несуществующей ныне газете «Московские новости». Мне кажется, что для читателей это будет достаточно поучительное чтение, и они смогут сравнить то, что думал Гайдар о Лужкове, с тем, что думает Лужков о Гайдаре. Это, повторю, эта статья опубликована сегодня газетой «Московский комсомолец». И еще об одной вещи мне хотелось бы сказать для поклонников Виктора Шендеровича. С этой недели мы начинаем публиковать еженедельно колонку Виктора Шендеровича, которая будет появляться на сайте в четверг или в пятницу. Вот сегодня она появилась в пятницу, и она же будет звучать в эфире в итоговой программе Дмитрия Волчка, которая выходит по субботам в эфире «Радио Свобода».
Спасибо, Людмила. Людмила Телень, главный редактор сайта «Радио Свобода». Ожидаемое на следующей неделе прибытие на Украину посла России Михаила Зурабова грозит вылиться в очередной дипломатический скандал между Москвой и Киевом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
О том, что новый российский посол Михаил Зурабов должен отправиться на Украину, стало известно через два дня после поражения Виктора Ющенко в первом туре президентских выборов. Согласно дипломатической практике, Зурабов должен сразу же вручить копии верительных грамот руководителю украинского МИДа, а через некоторое время после начала своей работы и президенту страны. Накануне стало известно, что российский МИД подготовил верительные грамоты, оформленные с отступлением от международных норм. Документы направляются на имя его превосходительства президента Украины. Однако фамилия и имя президента в них не указаны. В Киеве это считают попыткой унизить главу украинского государства, поскольку Ющенко все еще является действующим президентом. Как утверждает газета «Коммерсант Украина», президентская канцелярия – потребовала от министра иностранных дел Петра Порошенко не принимать документы у Зурабова, если они не будут соответствовать общепринятым процедурам. Вполне справедливым такое требование считает директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
Очевидно, может быть, было благоразумнее российскому дипломатическому ведомству немножко повременить с отправкой Зурабова на Украину, когда уже произойдет инаугурация нового президента. Может быть, таким образом этот конфликт бы снялся. Но сейчас ситуация есть такая, как она есть, потому что Ющенко остается действующим президентом.
Президент России Дмитрий Медведев назначил Зурабова российским послом на Украине еще в августе прошлого года. Однако по политическим мотивам отложил его выезд в Киев. В Кремле это объяснили антироссийским курсом политики Ющенко. Не исключено, что из-за разгорающегося скандала Москве вновь придется отложить приезд своего посла. Или же Михаил Зурабов будет вынужден приехать на Украину только в качестве специального представителя президента России по развитию торгово-экономических связей, продолжает Григорий Перепелица.
Второй вариант, он, к сожалению, не легитимизирует Зурабова как полпреда Российской Федерации. Хотя для Украины это был бы вариант несколько выигрышней, потому что это не генерирует конфликта.
Помимо дипломатических норм, существует и установившаяся традиция в украинско-российских отношениях. Как заявил заместитель главы президентской канцелярии Андрей Гончарук, еще ни один из четырех предыдущих послов России на Украине не привозил верительные грамоты без указания имени украинского президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. На очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает конфликт между московскими властями и домовладельцами в садоводстве «Речник» в Крылатской пойме Москвы-реки, где вчера уже были снесены два дома. Всего по решению суда должны быть уничтожены более 40 сооружений, якобы незаконно построенных в течение последних 50 лет. Первое, что привлекло внимание блогеров, уже известный россиянам формат спецоперации. Вот впечатление ЖЖ Юзера А. Белугин.
Если есть решение суда, не знаю, справедливое или несправедливое, зачем приводить его в исполнение ночью, да еще с применением силы? Или это была войсковая операция по принуждению к порядку жителей поселка? Тогда почему без артподготовки? И еще, ни за что я не поверю, что спустя какое-то время на этой территории не появится другой коттеджный поселок или что-то более грандиозное, но только с другими хозяевами.
Подобные предположения высказали практически все блогеры. Пользователь ЖЖ Курарбор даже провел небольшое расследование.
Раскрою вам небольшой секрет. Рядом с речником, в той же природоохранной зоне, где нельзя строить, растет коттеджный поселок «Остров Фантазий», где проживают крупные чиновники и олигархи. Расширить свой «Остров Фантазий» чиновники решили за счет обычных граждан, притом совершенно бесплатно, при поддержке продажных судей и ментовских бандформирований.
Эти сведения подкреплены ссылками на «Новую газету», «Собеседник» и сайт московского отделения «Яблоко». Однако есть и те, кто верит в законность сноса домов в речнике, что, однако, не разрушает чувство неправильности происходящего.
Проштудировав все имеющиеся в интернете данные и что в 98 году зона признана особо охраняемой природной территорией, и что такое понятие, как дачная амнистия, появилось значительно позже, и что застройки реально самовольные, понимаю, что юридически все верно. На что надеялись, вкладывая деньги в то, что не оформлено в собственность и не узаконено юридически? И хотя выглядит этот снос показательно карательным, да он таковым и является, все равно есть ощущение неправильности происходящего. Зато теперь у наших типа политиков и типа общественных деятелей появилась свежая тема для манипуляций чувствами простых дачных масс.
Европа, несмотря на формальное политико-экономическое единство в рамках Европейского Союза, по-прежнему остается очень пестрой и разной. Здесь центральной проблемой всем политическим блогерам представляется собственная страна. Самый знаменитый политический блогер Италии, яростный критик Берлускони Беппе Грильо, решился в этой связи на отчаянный шаг. Он отправился в лекционное турне, в ходе которого расскажет жителям европейских стран, какие меры те должны предпринять, чтобы защитить себя от разлагающего влияния современной Италии.
«Мы – нация, направленная в прошлое или в будущее, но никогда не в настоящее. Мы создали таких существ, как Берлускони, Ратцингер, Наполитано. Они хоть и не страшные, но самим своим существованием ввергают западную цивилизацию в кризис. Мы – страшная страна. Мы учим другие народы тому, для сопротивления чему у нас просто нет антител. Мы много чего уже экспортировали. И много чего экспортируем сейчас. Иногда я боюсь, что Меркель начнет подкупать судей, Браун пригласит на обед какого-нибудь мафиози, а Саркози начнет развлекаться с транссексуалами. Мы чего только уже не наделали, а они до сих пор этого не понимают. Помните, Гитлера создал именно Муссолини. Мы придумали фашизм, мы придумали банки, благодаря которым возник грабительский капитализм. Как нам объяснить миру, что в нашей стране министр культуры посвящает премьеру свои томные любовные стихотворения? Я еду за границу, чтобы привести им противоядие. Стратегия сутенера – вербовка сторонников». Посмотрите, что случилось здесь с Каддафи и с Путиным. Они же переродились, Атапаланик. Именно мы несем эту заразу миру. Правительство этого борделя просто поражает.
Тем временем в Великобритании автор нескольких политических блогов Мартин Коул сетует, что его соотечественники пока лишены возможности выразить свое отношение к финансовой политике собственного государства. Такая возможность есть, по его мнению, у жителей Исландии, где в феврале пройдет референдум, на котором граждане решат, должна ли Исландия выплачивать Великобритании и Нидерландам около 5 миллиардов долларов, которые вкладчики из этих стран потеряли в связи с банкротством исландского банка Icesave. Сетуя на то, что модераторы блогов Times регулярно удаляют его комментарии с сайта издания, Коул публикует его в собственном блоге.
Если референдум подтвердит, что Исландия отказывается платить, эта страна покажет простым гражданам других государств, как избежать ответственности за последствия банковского фиаско и текущей правительственной политики, в рамках которой продолжают печататься огромные объемы совершенно бессмысленных денег. В конце концов, деятельность Брауна и Дарлинга признают незаконной, их посадят в тюрьму, и вот тогда мелкие британские собственники проявят ровно столько же желания расплатиться по безрассудным обязательствам, возникшим из-за некомпетентности этих двоих, сколько сейчас проявляют исландцы.
Поистине нет пророка в своем отечестве, если бы исландцы только знали, какой исторический шанс им предоставляется.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае суд изменил бывшему майору милиции Алексею Дымовскому меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Утверждается, что Дымовский угрожал одному из работников правоохранительных органов. Дымовского уволили из правоохранительных органов с формулировкой за клевету после того, как он разместил в интернете видеообращение с рассказом о нарушениях закона и злоупотреблениях в милиции Новороссийска. В Томске похоронили журналиста Константина Попова, скончавшегося в больнице после жестокого избиения сотрудниками милиции. полиции. В московском дачном поселке Речник продолжают сносить дома. Жители поселка заявляют, что судебное решение о сносе незаконное. Президент России Дмитрий Медведев внесет в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах. Госдума России приняла в первом чтении закон о создании Северо-Кавказского федерального округа и о назначении полномочным представителем президента в этом регионе Александра Хлопонина.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему США и Пакистан не доверяют друг другу?
Комментарии экспертов.
Дворцы поселка Речник. Глазами фотографа Алексея Сазонова.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская о том, как выглядят сегодняшние герои.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Количество зарегистрированных безработных в России только за три первых рабочих дня Нового года выросло почти на 17 тысяч человек. Тем временем правительство увеличивает финансирование региональных программ по снижению напряженности на рынке труда. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
По данным вице-премьера Александра Жукова, к 13 января численность безработных в стране, официально зарегистрированных в службе занятости, достигла 2 миллионов 148 тысяч человек, увеличившись по сравнению с началом месяца на 0,8%. Официальных данных об уровне общей безработицы за декабрь пока нет. На начало этого месяца их количество, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, составляло более 6 миллионов 130 тысяч. По предварительным же оценкам, к началу января общее число безработных увеличилось до 6,5 миллионов человек, или до 8,9% экономически активного населения. Причем этот процесс, по оценке вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, продолжится, по крайней мере, еще в течение нескольких месяцев.
В зимнем периоде возможно повышение безработицы, потому что продолжаются программы снижения себестоимости предприятий. В том числе и продолжаются программы по оптимизации расходов, и поэтому предприятия где-то снова оптимизируют численность своих работников. Это неизбежно, это может еще происходить несколько месяцев. Даже экономика пойдет вверх, но предприятия пытаются выйти в рентабельность, поэтому идет оптимизация численности, повышение производительности труда, что всегда приводит к снижению занятости.
Схожее мнение у эксперта Института комплексных стратегических исследований Елены Киселевой.
Зимой опять ожидаются некоторые повышения увольнений. Все это будет зависеть от общеэкономической ситуации. В России экономика, как известно, в основном завязана на цены на нефть. Цена будет расти, бюджет будет наполняться, будет ситуация более-менее стабильна. Если опять в мире какие-то негативные проявления будут давать себя знать, соответственно, и в России новые факторы нестабильности появятся.
Не ждет заметных улучшений на российском рынке труда в 2010 году и директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Я считаю, что российский рынок труда задавлен сверху и снизу. Снизу он задавлен очень высокой долей маломобильного, немотивированного населения. Это наша беда, и в этом просто надо честно признаваться. И сверху он задавлен жуткими российскими институтами, когда человек не может переехать без тяжелейших лишений, когда очень тяжело открыть и поддерживать бизнес. Вот это тот случай, когда сошлись два несчастья. Право России не будет нормальной среды для предпринимательства, в ней не будут создаваться нормальные рабочие места.
Изменить ситуацию, по мнению эксперта, не сможет и помощь федерального центра, выделяемая регионам. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, с начала января на финансирование программ по снижению напряженности на рынке труда уже направлено более 5 миллиардов рублей из примерно 36 миллиардов, предусмотренных на весь год. В 2009 году объем финансирования этой федеральной программы был примерно таким же. Наталья Зубаревич продолжает.
Оно предполагало 4 вида. В основном это общественные работы. Второе направление – это переподготовка. Третье направление – это переселение.
выступление, на которое удалось подвигнуть 5000 человек по всей стране. И четвертое направление – это открытие собственного дела. Не берусь сказать, сколько таких рисковых человек оказалось, но тоже мизерное количество, потому что на 60 тысяч рублей, то есть годовое пособие по безработице, открыть свое дело нельзя. Основной упор был сделан на общественной работы, и эта форма по плану была перевыполнена. Планировался 1 000 000 человек, а уже на октябрь было 1 200 000, а к концу года, может, будет 1 600 000. Что это дало? За очень небольшие выплаты люди согласились находиться либо на предприятиях, либо на уборке городской территории, либо в каких-то муниципальных службах. Но, чтобы было понятно, это 5000 рублей, чуть меньше, 4 900. И выполнять, ну, какую-то работу. Они типа заняты.
С тем, что предпринимаемые российскими властями меры не стимулируют развитие внутреннего рынка труда, а лишь консервируют далеко не лучшие ситуации на нем, согласный эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Если оценивать результаты вот этой программы, то обращает на себя внимание тот факт, что основная часть ресурсов была направлена на наиболее простые в реализации меры. В первую очередь на организацию общественных работ. В то время как направления, которые бы способствовали именно развитию рынка труда, да, а не консервации тех не совсем позитивных тенденций, которые там сейчас наблюдаются, они не получили своей широкой реализации. Я сейчас говорю, в частности, о грантах на создание своего дела, на расширение малого бизнеса и о грантах на переезд, которые бы способствовали повышению мобильности работников на рынке труда.
Правительство не скрывает, что и в нынешнем году средства, выделяемые на поддержку региональных рынков труда, будут потрачены на программы, ранее доказавшие свою эффективность. При этом вновь в качестве основных называется организация общественных работ и временное трудоустройство людей, попавших под сокращение. И все-таки Министерство экономического развития ожидает снижения уровня безработицы к концу 2010 года. Согласно оценке его экспертов, общая численность безработных в стране должна снизиться до 6 300 000 человек, или до 8,6% экономически активного населения.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В этой стране широко отмечается 150-летие самого популярного местного блюда «Fish and Chips» – рыба в тесте, обжаренной во фритюре с картофелем фри. Это блюдо издавна подается во всех британских пабах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
По итогам недавнего опроса общественного мнения, во время которого респондентам задавали вопрос о том, что они считают главным национальным символом Британии, традиционное британское блюдо «Fish and Chips» опередило такие признанные национальные символы, как британская королева, принцесса Диана и группа «Битлз». Считается, что первая лавка по продаже в горячем виде жареной во фритюре рыбы с картофелем появилась на Кливленд-стрит в лондонском Ист-Энде в 1860 году. Это была лавка местного торговца Джозефа Мейлина. Здание, в котором она находилась, не сохранилось, иначе на нем бы давно красовалась мемориальная доска. Еще в 1838 году Чарльз Диккенс описал в «Оливере Твисте» магазин, где продавалась, в частности, холодная жареная рыба. Это был своего рода прародитель нынешних заведений по продаже горячих «Fish and Chips» на вынос. В XIX веке это блюдо продавали уличные торговцы-разносчики, но в холодном виде. Популярность его была так велика, что к 1910 году в Британии было уже 25 тысяч лавок по продаже свежеприготовленной, горячей и запеченной в тесте рыбы с вареным картофелем. Чипсов тогда еще не было. Огромной популярности этого блюда способствовало и то, что десятки тысяч британских пабов взяли его на вооружение, сделав главным блюдом своего меню, благо оно идеально сочетается именно с пивом, а не с вином или другими напитками. Его и едят, обычно запивая еще одним британским национальным символом – элем. Традиционно в пабе в качестве гарнира к жареной во фритюре рыбе подается картофель фри и пюре из зеленого горошка. К нему обычно предлагают и соус тартар. В Владелец моего любимого паба «Красный лев и белая лошадь» в лондонском районе Хэмпстед Эндрю Уикс называет это блюдо своим бестселлером.
Fish and chips – бестселлер моего паба. Впрочем, не только моего, но и других пабов во всей Британии. Это, безусловно, самое популярное блюдо в стране. В пабах доход от его продажи уступает лишь прибыли от продажи пива. Обычно для этого блюда мы используем трешку. В Британии это главная рыба. Правда, сейчас ее иногда заменяют пикшей. Мы используем пикшу примерно в четверти случаев приготовления fish and chips. На вкус эти сорта рыбы трудно различить. Пикша – рыба из семейства тресковых. Надо сказать, что существует запрет на использование fish and chips другой рыбы. Все владельцы пабов помнят прошлогодний случай, когда один паб в графстве Вустершир был оштрафован за замену трески в этом блюде на вьетнамскую зубатку. Немаловажно для популярности этого блюда и то, что его цена держится на стабильно невысоком уровне. И еще одна причина его популярности – оно очень полезно. Одна порция fish and chips содержит 3 дневной нормы витамина С и примерно четверть необходимых ежедневных калорий. В этом блюде меньше жира, чем в сосисках, кебабе и вообще в любом мясном блюде.
Посчитано, что сейчас в Британии ежегодно продается примерно 230 миллионов порций fish and chips. Популярность этого блюда достигла такого уровня, что во время Второй мировой войны правительство не решилось его рационировать, хотя все другие продукты выдавались только по карточкам, в том числе и хлеб. Не исключено, что это было сделано по прямому указанию Черчилля, который называл это блюдо, как и коньяк, своими лучшими компаньонами. И хотя у fish and chips репутация простонародного блюда, его можно получить и в фешенебельных ресторанах, правда уже под другим, нередко французским названием, и за цену раза в 3 превышающую его стоимость в пабе, где оно продается в среднем за 7-8 фунтов. Эндрю Уикс считает, что этому блюду покорны все возрасты и все классы британского общества.
Fish and chips популярны у всех британских классов. В нашем пабе бывают посетители самых разных профессий. Юристы, врачи, учителя, госслужащие, банкиры. Много людей из рабочего класса. Бывают мужчины и женщины, богатые и бедные. И у всех fish and chips – любимое блюдо. Как правило, его в пабе запивают пивом. Пиво – также традиционный британский напиток. Вспоминаю, что в детстве, когда мама готовила fish and chips, то подавала его с пивом отцу, а мне доставался стакан сока. Такие воспоминания также способствуют популярности этого блюда, которое со временем становится частью жизни людей, частью их идентичности. Я бы даже сказал, что fish and chips стало важной частью британской идентичности.
Говорил владелец лондонского паба «Красный лев и белая лошадь» Эндрю Уикс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Этот час информационная программа «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», а в следующем часе мы поговорим о таких темах. Мировое сообщество направляет помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. В Томске похоронен журналист, умерший после избиения милиционером. В московском поселке Речник продолжается снос домов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь стоят ветераны, люди плачут. Люди смотрят, как на последний день своей жизни.
Страны, которые препятствуют людям в доступе к информации, рискуют тем, что сами отгородятся от прогресса.
Мы должны добиться того, чтобы Уолл-стрит вернул американцам все, что взял у них взаймы.
Я провозгласил себя мессией и объявил о наступлении конца света.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».